Добрый вечер, друзья. Хочу начать в стиле гоголевской пьесы, пьесы ненаписанной. Представьте себе, открывается занавес. На сцене в луче сидит человек в годах с очень знакомым всем лицом. Тут появляюсь я и восклицаю. Ба! Евгений Яковлевич! Какими судьбами? И почему в Лондоне? Вот этой затравкой я и приветствую нашего гостя. Прошу любить и жаловать. Евгений Яковлевич Вестник. Известнейший актер, автор, писатель, мемуарист.
Он же Антон Антонович Сквозник Дмухановский.
Да, со стажем 22 года.
Со стажем 22 года.
Ну, так какими же судьбами,
Евгений? Ну, знаете, судьба наша, пути наших судеб неисповедимы. Для меня это самого неожиданность. Очень смешно, как все в моей жизни. Значит, какая-то служба, значит, BBC, а я плохо разбираюсь в этом деле.
У нас их много.
Она занимается, в общем-то...
Евгений Ильич, мы тоже.
Да? Ну, вот видите, а я сказал, что надо, вот, когда я хожу по этому заведению, надо изучить техникум, вообще техникум нужен.
Точно.
Вот, значит, делает эта служба благородное дело, в общем-то. Она объясняет нашему русскому мужику, я нарочно говорю мужику, потому что образованные это люди, наверное, знают, вообще, что такое акция, куда вкладывают деньги, если они есть, у меня, например, нету. Меня это мало беспокоит, хотя я веду эту передачу, и мои друзья, кстати, звонят, говорят, Жень, ты, говорит, такие передачи ведешь, говорит, посоветуй,
куда
девать, я говорю, понятия не имею. Они думают, что я их разыгрываю. Вот, так вот, и вот я, значит, они объясняют, куда девать деньги, как их тратить, там, что такое ипотечный банк, я думаю, я понимаю, ничего я не понимаю. И так далее, и так далее. Я с удовольствием веду, но... Почему я веду? Вот я записал 10 передач, я 10 образов. В 10 образах. В одном случае я старушечка, которая купила картину, которая называется «Ванька убивает сына». Она думала, что это Грозный. Значит, зря потратила деньги. Дедушку там, какого-то комментатора, который ведет хоккей, там, какого-то фокусной коне русского человека, который не знает, куда давал деньги. Поросенка я сыграл, пуф-пуф. Вот такая вот штука. Мне это нравится. Но самое смешное, значит, я вообще рад участвовать в этих обстоятельствах, потому что русский человек вообще понятия не имеет. Русский человек в определенном степени ясно, куда девать деньги, в общем-то. Если есть ларек, ларек, сбегает туда-сюда. У нас этот вопрос очень такой ясный.
Не нужно быть поросенком.
И когда русскому человеку объясняет, да еще представитель своей стороны объясняет, что, оказывается, помимо ларька-то есть еще пути. Оказывается, тропинки есть-то. То это, конечно, это культуртрегерская работа я веду. Ну как, я Ломоносов в этом деле. Вот, да. Но, и в этом есть юмор, о котором я не могу не сказать, раз вы задали такой вопрос. Я всегда и везде ищу смешное, доброе, смешное. Пускай смешное со слезами даже, но смешное. Самое смешное в том, что я делаю, это то, что я сижу в Лондоне. Это самое смешное. Я объясню, почему. Оказывается, они ездят по городам, вот эти работники, я не знаю их фамилии, там, я знаю, как зовут их, там все. Они собирают мнение колхозников, бывших там стариков, горожан, которые ничего не понимают в этом деле и так далее. Там, у нас, в России, этот материал привозят в Лондон, его обрабатывают, потом приглашают меня сюда. Я уже второй раз здесь, обещают еще в третий, вдруг какой-то другой цикл.
Добро пожаловать.
Да, спасибо. И потом я это в образе вот подаю в юмористическом. Но самое смешное, что я повторяю, что я в Лондоне.
Ну, могли бы ведь в Москве
записаться. Да, просто детская логика, подсказать. Собрал в Ростове, собрал в Одессе, или там, ну, теперь уже не за границей, но там в другом городе, и пригласи Евгения Вестника, который тебе этого обобщит, хоть поросенком, хоть кем угодно. Почему в Лондоне? Вот это самое смешное. Оказывается, это, кстати, тоже имеет отношение к просвещению экономическому. Оказывается, снять у нас на моей дорогой родине, действительно, любимой дорогой родиной бедненькой, снять помещение, заплатить электрикам, охране, аренду за помещение, за ночную работу, потому что днем занято звукорежиссеру, монтажеру, охране, там, водителям и так далее, и так далее, и так далее, в 3 раза дороже, чем меня сажают на самолет, привозят в Лондон, я здесь записываю, и меня отсылают домой.
Вот почему мы-то здесь, Алексей.
Ну вы же не в образе поросят, а я поросеночка играю. Пуф-пуф.
Да, ну что же, это очень приятная такая финансовая раскладка. Я надеюсь, что она вас еще приведет в Лондон и неоднократно.
Да, вы знаете, судя по гонорару, я не откажусь.
Ну, так тем более.
Меня судьба отечества волнует. Как же так? Почему же в Москве вдруг микрофон стал так дорог?
Вы знаете, этот вопрос уже не ко мне.
Да.
Вот это вопрос не ко мне. Вот в смысле юмора я вам рассказал. Почему это? Это уже надо... У нас столько экономистов. Вы понимаете, столько пророков и так далее. И я не знаю, кому принадлежат эти слова. Если я ошибусь, наверное, ошибусь. По-моему, Герцен сказал. Он сказал, что меня печалит количество пророков. Он говорит, мне страшно. Говорит, сколько людей предсказывает будущее и так далее. И вот я с ним согласен. У нас, если
знаете,
спросить,
когда говорят о дороговизне продуктов или дороговизне какого-то проекта, всегда не договаривают до конца.
Да.
Говорят, что вот стоит так дорого. Предположим, вы записались бы в Москве и заплатили всем, и шоферу, и сторожу.
Да.
Эти люди заработали бы деньги в Москве, и они бы их куда-то бы тратили.
Какие эти люди?
Ну, вот московские там какие-то звукооператоры.
Как не, они получили бы столько же, сколько они за смену получили. Это заработала бы дирекция, заработала бы налоговая полиция. Чего не заработали? Ничего не заработали.
Хотя, вы знаете, у нас был севооборот в Санкт-Петербурге. Мы все трое выезжали.
Ну, когда-то давно.
Да, это был 92-й год, и Сева...
Того века или нашего?
Этого века.
А то я не разберусь.
Я понимаю. И Сева умудрился взять огромную студию и нагнать 75 человек гостей.
Ну, что, самоубийством надо кончаться?
А вот ничего, выжили. И ничего...
Плюс небольшой оркестр.
Как-то вынесли это, по-моему, BBC не страдало.
Это в каком году?
92-м.
На эту тему у нас первая сегодня песня в передаче. Она так и называется. Когда... «Отчего так жесток свет?»
Ну, так это ответ, наверное.
«Отчего так жесток свет? Ничего-то у нас нет. Все, что было, силком отняли. Что осталось тайком, пропили. Нету Бога у нас, раз. Нету веры в слова, два. Нету силы начать заново. Нету воли бежать за море. Всем целковой она грош. Всем по ложке, а нам нож. Рассчитались, да вновь заняли. Разбежались, да вновь замерли. Никогда не порвут пут. Поведут, как солдат, в ряд. По дорожке не хожены, по тропинке не то топтаны, по дорожке не хожены, по тропинке не то топтаны, по дорожке не хожены.
«Отчего так жесток свет», Андрей Макаревич.
Да.
Он мне сам рассказывал, что как-то шел по улице, ну, он, так сказать, звезда рока,
да,
символ поколения, и маленькая девочка дергала маму за руку, кричала: «Мама, мама, смотри, повар пошел».
Да! Ой, ну, молодец, девочка. Ну, одна она обманутая девочка.
Потому что он ведет свои
передачи. Ну, да, она же несчастный человек, эта девочка, если она наглядится его эти передачи. Боже мой, она купит картошку и будет думать, как ее испортить.
Да.
Или кусок мяса, и будет приглашать негра, сказать: «Мама, я без негра не хочу готовить». Как у него передача «Негр». Да что, так можно?
У него передача «Негр».
Ой, это страшно смешно.
Русское говорит.
По-русски, говорит, сейчас будем делать то-то. И негр делает и объясняет, что делать. Я назвал эти передачи «Порча продуктов».
Да. Но...
Но он знаете, в перерывах почему... не поет, Макаревич?
В это время, да?
Да.
Нет, ну зачем? Ему надоело и так петь уже.
Вы знаете, почему Сева об этом заговорил?
Нет.
Так, между нами совершенно, никому не говорите. Сева — автор поваренной книги.
Ай! Ну так, наверное, он делает там хорошие вещи.
Вышедшие в Англии. Уж там, кто из них делает лучше, Макаревич или Сева, я не разбираюсь.
Нет, Макаревич, ну просто вредитель. Вредитель еды.
А вы какой школы придерживаетесь?
Кулинарии? Натурель, а-ля натурель. Поймал, съел. Отломил, съел.
Сварил, разрезал.
Сварил, пожарил и съел. А зачем? Остальное все катар.
В Англии доводилось в ресторане быть?
Ой, как вкусно, но, наверное, вредно.
В Англии вкусно?
Да, ну вкусно, вкусно. Рыба.
Но рыба...
Вы, понимаете, потом... вы были в ресторане.
Я был в ресторане около гостиницы.
Нет, я хочу сказать, что здесь вы обратили внимание все рестораны, наверное, по темам. Индийский, китайский, да. Итальянский,
ну, в это я не хожу, мне нельзя просто.
Так, ну а рыба
а
в каком была?
В ресторане, сейчас я вам скажу, от гостиницы недалеко.
Я знаю, это Вероника.
Вероника.
А, ну, да. Значит,
слушайте, они
значит,
прекрасно
готовят. С русским налетом вроде
нет.
бы, да?
Нет, нет, это какой-то
греческий
налет. Но это они...
Ничего не английский. Причем для меня было... Я рыбак сам, я очень люблю ловить рыбу, у меня всегда в холодильнике
это
рыба.
Это здесь в книге
ну,
отражено,
да,
милый, вашей, которая здесь лежит.
Но дело в том, что я получал колоссальное удовольствие от того, что я не знал, что я ем. Я не мог угадать. И никак, как
здесь,
я английским не владею.
Ресторане,
я мокрель, она не понимает. Я говорю, навага там, то есть она...
Нет, все названия другие.
Но.
Нет, мокрель здесь.
Тогда я говорю, good night, good morning, yes, no. Я выдаю весь запас своего знания, она в восторге и дает мне конфетку.
На закуску.
Премиально. Да.
Ну, в общем, конечно.
Нет, вкусно готовит, вкусно.
Англия это не гастрономический центр.
Нет, все равно готовит хорошо.
Мы всячески хаем английский.
Не, рестораны хорошо.
Надо бы сказать, надо бы зайти в Веронику и сказать, что им сделали бесплатную рекламу.
Можно попросить бесплатный ужин.
Они с ума сойдут.
Кстати, вы можете действительно слушать.
Они с ума сойдут.
Да, Вероника это...
А в Европу вам доводилось выезжать? Если вот о кулинарии говорить, то с европейской точки зрения Англия это какая-то окраина.
На последнем месте.
Какая-то провинция.
Вы ошибаетесь. Я объездил полмира. Угу. Вы ошибаетесь. В Венгрии есть вообще нельзя.
Угу. А говорят, что замечательная
кухня. В Японии это нормальный человек вообще. Если ты его не дашь понять, что ты не это самое и не это самое, он с трудом понимает, что он говорит, и ничего не понимает, но все время улыбается, и такое впечатление, что тебя поняли, но оказывается нет. Вот, но там есть вообще, я не мог, хотя оригинально.
В Японии очень вкусные.
Да, ну это вам так ухо, а вот мне в Англии. Вот мне нравится, как в Англии делают рыбу, например.
Мы-то считаем, честно, что Англия это гастрономическое болото просто.
Не знаю, но это вы несчастные люди тогда.
Да, мы не считаем.
Или мы несчастные дома, я не знаю.
Да, в Японии начали рассказывать.
Да, я, значит, с товарищем купил упаковку, такая упаковка в Японии по килограмму, почти как у нас в Москве, креветок.
Да-да.
И что же мы сделали, как москвичи? Мы это все это, значит, даже и не варили, потому что они свежесваренные, uh-huh. холодненькие. Где там варить в номере? Взяли что-то 8 бутылок, банок пива, uh-huh. и это дело все. Ну, куда девать остатки, извините? Конечно, куда-то там, в газету, то есть что. И на следующий день пришла наша переводчица и сказала, вы больше этого не делайте, потому что Бой, этот мальчик Бой, там, 15-летний, он все докладывает. Говорит, у вас могут быть неприятности. Я говорю, в чем дело? Оказывается, мне объяснили, что они к этому очень плохо относятся. Вот вы берете кашу рисовую, 3 креветки. В супе 3 креветки. Закуска под водку или там под рисовую, 3 креветки.
Значит, больше 3 есть
нет,
нельзя.
Нет, это считается варварство. Поэтому у них полно рыбы и креветок. А у нас как русак. Взял 2 килограмма, сожрал эти 2 килограмма, выпил 8 бутылок пива, и он доволен, завоеватель очень доволен.
Знаете, я русак наполовину, поэтому вчера съел только килограмм.
Вот видите? Так это в Англии не следят. А там, видите, как... Ну, там у меня с этим Боем была история потрясающая. Или сейчас передача не
ради
истории, нет?
Ради бога,
да.
Тогда я вообще могу всю передачу
прекратить. Очень хорошо. Для того вас сюда и привезли за 300 верст.
Когда, значит, мы там уезжали, значит, там Принц-отель, значит, метро Токанава, Принц-отель.
Я же вам сказал, я в нем стоял.
Все двери открываются, уезжаешь, у нас подряд были номера. Все слышат, переводчицы ходят там, все. И мальчик там вот этот Бой склеивает такой американской лентой и склеивает то, что я купил там, чтобы... как-то ручку делает и так далее. Я, значит, оставшуюся мелочь ему...
А, нет. Слушайте,
ну финал хороший. Я это говорю как... Не, слушай, я издеваюсь над тем, что я, сколько я зарабатываю. Я просто рассказываю вам о парадоксе. Да. Я ему эту мелочь. Он говорит... И обратно это делаю.
Точно.
Я ему в халат. Он... Улыбается все. Опять обратно. И, в общем, он ничего не взял. И что-то какую-то фразу длинную сказал. Мы летим домой. Мой переводчик говорит, Евгений, а вы знаете, что я вам сказал? Я говорю, нет, я с нищих не беру. Я говорю, слушай, у меня два вопроса. Во-первых, откуда он знает, нищий я или не нищий? И потом я говорю, а сколько же он получает? Она говорит, то, что вы значит, живете неважно, он видит по мусорному ведру. Я говорю, как? У нас в номерах утром, значит, салака в томате пустые банки. Значит, ну, там же нельзя выкинуть по-другому.
Ну, да.
И, значит, то-то какие-то там вещи, и он видит, как мы живем. Там бары, вот в Принц-отеле, там огромные бары.
Ну, как же.
И там есть все, от маслинки на палочке до боржоми. Ну, известно, но да. Взял маслинку, там щелк, и внизу администраторы деньги.
Конечно, конечно.
Никто из нас советских не трогал, это был 90-й год. Какая маслинка, что ты щелк и так далее. Он видит, что не тронули. Значит, он видит, что люди, в общем, не богатые. Он называет нищим. Я говорю, сколько же он получает? Он говорит, ну как, бой мальчику, ему $1500 в месяц. Это. Ну, значит, я не буду для по радио переводить, что это такое.
В Японии это не такие уже огромные деньги, но дело не в этом.
1500 бой, 15 лет.
Я понимаю, понимаю.
Да, ну, а мне, я же не получаю этих денег, я народный артист Советского Союза.
То есть надо было решить, кто кому чаевые.
Я бой.
И Евгений Яковлевич, дело в том, что в Японии же нету чаевых. Понятия такого нету.
И водитель такси не берет.
Вот, таксист вам дает сдачу до последней алюминиевой емки.
Мало того, он обижается.
Обижается нельзя, что вы. В Японии нету этого. Это единственная такая удивительная
страна. Зато другое, если можно.
Да.
В Японии, в Токийском университете, есть, значит, такая группа, большая, очень большая группа молодых людей, которые изучают русский язык.
Ну как же, ну как
и там,
же.
Значит, если вы
знаете... Профессор Кавабата там во главе.
Например, нет, там Людмила Николаевна из Ленинграда.
Нет, я говорю про японцев.
Вот у нее, же фамилия Кавабата.
Ну, нет, может быть, да. Нет, она вышла замуж за японца. И все такое, и, в общем, они все в него влюблены и так далее. А в это время, во время нашего пребывания в 90-м году, шел фильм «Отелло». Я рассказывал это в «Доме книги», да?
А вы играли, да?
Я играл Родриго.
Родриго.
Бондарчук «Отелло». Попов Андрей Ягва, я играл Родриго. Это был в 56-м и 57-м.
Да-да.
Они меня узнавали. И в это время, в 90-м году, шла эта Корнира. И, в общем, они ко мне как-то проникли. В Токио идет все. Подходили, узнавали. И вот такой диалог. В общем, перед этим, естественно, был разговор. Он говорит, вы знаете, почему у вас такая бесхозяйственная страна? Я говорю, почему? Вы очень много посажали, поуезжали, постреляли. Удрали, и очень теперь... Я говорю, ну и что? Он говорит, понимаете, у вас трагедия. Я говорю, какая? У вас глупое большинство командует умным меньшинством. Я говорю, а у вас? Он говорит, у нас очень любит талантливых, умных. Я говорю, ну и что? Он говорит, у нас умное меньшинство командует глупым большинством. Я говорю, а что же нам делать? Нанимать правительство. Я говорю, какое? Японское.
Вот у нас... Вот у нас как раз на эту тему о том, в следующей песне есть такие слова о том, что на экране идиоты, а в зале дураки, и поэтому мы в кино не пойдем. Вот песня так и называется, в исполнении отечественной группы «Бахыт Компот» «Мы не пойдем в кино».
Полуголые красотки глядят с афиш. Блондинчик в цилиндре сжимает нож. Кинг-Конга в руках, как хочет малыш. Но нас на мякине не проведешь. Мы не клюнем на всю эту туфту. Нам обещают конфеты, но дадут говно. Лучше таращить глаза в пустоту. Нет, мы не пойдем в кино. Мы не пойдем в кино. Мы не пойдем в кино. На экране идиоты, в зале дураки. Мы не пойдем в кино. Мы не пойдем в кино.
Ну вот мы сегодня как раз в этом самом кино, в самом центре этого...
В котором...
Сева, имеется в виду, мы трое.
В котором Евгений Яковлевич выступил 91 раз. Он выступал, занят был в 91 фильме.
Да, 91 картина. Маленькие роли, большие эпизоды и так далее.
Я предлагаю сегодня передачу сделать в стиле кино одного актера. Вот так вот. Как бы на вас нацелим камеру. Потому что слушать вас интересно, у вас жизненный опыт. Вот про Японию еще доскажите нам.
Еще про Японию?
Пока шла музыка, вы рассказали смешную
вещь. Да, это я не рассказал финал.
Да-да.
И я говорю, да, когда он говорит вот про то, что у нас там меньшинство, или что, я говорю, да, у вас нанимает правительство. Когда он сказал, я говорю, да, видно, мы здорово от вас отстали. Он сказал, навсегда. И потом продолжение было. Он говорит, скажите, вот мне очень нравится русская девочка. Русская женщина. И вот если я приеду в Москву, я уже не первый раз, вот я сейчас подумал, я могу себе найти жену, русскую жену? Я говорю, ты дурачок, я говорю, ты приезжай, они тебя сами найдут. Он говорит, спасибо, значит, я мужчинка, ничего? Ничего, ничего. Проходит 7 месяцев, звонок, а я ему оставил там телефон, там все. А он не первый раз, он какой-то сын богатого человека. И вдруг звонок, говорит, здрасте, это Вазяк, он мне говорит, который жениться хотел. Я говорю, ну что, я женился, я в Москве. Накрыл стол, говорит, в доме литераторов. Я пришел с женой, она свидетельница, и познакомился с его женой в Москве, японка. Очень красиво, нашел в Москве японку.
В Москве нашел?
В Москве, он же позвонил-то мне из Москвы. В доме литераторов на Воровского
накрыл. Нет, но я говорю, нашел в японке.
Да, нашел в Москве.
На ком же еще жениться? Но она тоже, видимо, по-русски говорит.
Так она что? Нет, она... Ну, она немножко, да, она в институт Лумумба, как называется
да.
там.
Да.
Она там училась, да, и он да, нашел да, красивую девочку. Да.
Сразу все получилось.
Да, японцы, ведь они, с моей точки зрения, они, вы знаете, вот так вот, да. Портретно, там есть, ой, какие красотки, но вот все, что, так сказать,
вы знаете,
следует ближе к центру магнитному полю, да. Ниже, все будет трудно жениться.
Но это на любителя.
Да, трудно, да. Там, понимаете,
вот. Вот, вы знаете что? Я первый раз попал в Японию, это было в 70-м году, с двумя совершенно неправильными представлениями, которые мне были внушены вот как-то с детства. Первое, что японские женщины красавицы.
Нет,
первое.
Так.
Ой-ой-ой. Первое. А второе, что в Японии все говорят по-английски.
Нет.
Оказалось, что японские женщины очень неинтересные.
Перестаньте, ну перестаньте, я влюбился
да простят, в один. Да простят они мне. Ну, исключение только подтверждает правила. А во-вторых, ни один человек по-английски нет, не говорит. Нет. Никто, ни один шофер такси, никто не говорит по-английски. И там было страшное мучение, сейчас немножко упорядочилось. Это было страшное мучение
это жить не Париж.
В Токио без переводчика. Это было да, очень да, тяжело.
Да, да. А это не
все
Париж,
японцы вам. Говорят, все, кого я знаю, они все говорят «асо», «асо».
Нет, ой, как они говорят, есть некоторые японцы, которые думают, что они говорят по-английски.
Да, да,
вот
да.
Я вот об этом, в чем вот дело. Я об этом и хочу
сказать. Они говорят чего-то да. Очень убедительно. И ты не понимаешь ни одного слова,
да.
И это вообще когда тогда это.
Ну, видите, у меня было приятно, потому что я разговаривал с людьми, которые владели русским языком. И я хочу похвалить.
Вы там еще ходили в магазины и видели некие сувениры, которые хоть оказались вам не по карману, но тем не менее сувенир, заслуживающий внимания, как пример прозорливости японского народа.
Да, ну это гениально вообще, так сказать. Я рассказывал о том, что самое большое впечатление произвело на меня это пачка молока. Вот с этого я начал.
Да-да,
чтобы
сопоставить, расскажите
да.
Еще раз.
Да, пожалуйста. На пачке первой строчки. Это мне переводчик делал. Первая строчка, значит, имя коровы.
Буренка.
Буреночка, да, там. Нет, а корова называлась балеринка. В переводе на русский язык. Балеринка. Это я помню. Дальше фамилию я воспроизвести не могу.
Дояр Петров.
Да, это да, Дояр Петров, хозяин. И час дойки. И когда я спросил, а при чем тут час дойки, он говорит, оказывается, там дети, вот некоторые дети, 2-3 года питаются молоком одной коровы. И когда я сказал, что мы сливаем в колхозе в бидоны, я еще был колхозом в 90-м году, он говорит,
сумасшедший, вы все друг друга убиваете.
То есть каким же образом у каждой коровы молоко индивидуализировано?
Дорогой мой, это только Япония. В Японии все возможно. Вот вы приехали...
У хозяина пачка, у него этот самый мотор стоит, он пачку да, делает, да. Разливает.
Слушайте,
все.
Вы приезжаете в Японию, в Токио, куда угодно. Вам нужно... Вы на 3 дня приехали, да? Вам на 3 дня хочется подписаться на 6 газет и на 7 журналов.
Ради бога.
Так? на 3 дня. Пожалуйста, вы звоните, там даете свою кредитную карточку, значит, и в 7 утра, следующее утро в 7 утра, приедет мальчик на велосипеде, да, привезет вам все 7 газет и столько-то журналов, и 3 дня будет привозить, и потом все кончит. Понимаете, это невообразимо. Это невообразимо. Япония – это что-то невероятное. Когда вы из автомата, который стоит на каждом углу, можете купить холодный чай, а можете купить горячий чай.
Да, да,
он
да,
будет
да.
тоже в банке. Понимаете? Автомат греет. Он... Хотите горячий кофе, хотите холодный кофе.
Да.
Понимаете, Япония ушла настолько далеко вперед.
Ушла. Далеко вперед ушла.
Навсегда.
Навсегда.
Настолько в техническом смысле, в смысле вот сферы обслуживания особенно, что это меня, например, совершенно не удивляет. Я молоко не пью, поэтому я не, как-то никогда не смотрел да. на это. Но я не удивляюсь. Я
за, а хотите удивиться?
Зато у них чувство юмора нет.
Нету. Да, это... Сейчас я что, рассказываю. Во-первых, да. я вас удивляю.
Давайте.
Значит, в июне месяца 90-го года, я вам говорю документы, состоялось чрезвычайное собрание, как там называется, правительство Токио по поводу 1,5-минутного опоздания всех электропоездов в Токио за месяц.
Конечно, возмутительно. Конечно.
И когда нам сказали,
уволить, всех
уволить. Мы думали, что мы смеемся. Это раз. Второе, насчет юмора. На такой а-ля фуршетик пиво разносит мальчик. Все кланяются, все, они же все улыбаются, ну, непонятно, то ли тебя убить хочет, то ли комплимент сделать. Непонятно. Он дает мне пиво. Я беру банку, я говорю, я и показываю, что мне холодно, я не понимаю по-японски. Я говорю, изображая мороз, я говорю, нельзя. Он говорит, не понимает. Он говорит, я говорю, что вам ясно, что надо подогреть?
Что теплое пиво надо, да.
Ну, вам же ясно? Он не понимает. Подзывает второго. Если он делал так, кланялся ручками, да. то они стали вдвоем делать. Я говорю, что, Кэти, опять изображаю мороз, и вдвоем они. И, наконец, третьего пригласили. И они поняли, только когда я вынул зажигалку, зажег зажигалку ну, и да. подставил... Нет, это... подождите, финал! Они говорят, все трое поняли. Через 30 минут они принесли мне
горелку.
2 банки пива в кипящей воде. Я ее поставил обратно в холодильник, наверное, исполнил холодильник. Вот вам, пожалуйста, Япония. Но мы должны были сказать о другой вещи.
Да, о сувенирах.
О сувенирах, да. Вот у меня даже возникла мысль, может, поэтому нас прервали. Вот. И там был Михаил Сергеевич Горбачев. Продавали его вот такие вот метровые, полутораметровые в рост. Это очень дорого. Я бы приобрел бы и на месте его вот этого пятна обаятельного прорезь. Туда надо было бросить монетку, но непременно... Да, я ничего, я никаких скабрёзных не рассказываю. Все это видели, знают. Кстати, я могу еще вам сказать, что я купил журнал, где Михаил Сергеевич снят с кружкой пива. Он рекламирует кружку пива, а за это платят большие деньги. Во время его власти в 90-м году.
Наверняка.
Пожалуйста, у меня журнал есть. Могу дома показать.
Монтаж.
Пускай меня вызывает куда угодно.
Монтаж,
нет, не монтаж, нет.
Это знаменитый у них
журнал. За это деньги платят. Да, да, да. А теперь, значит, так. Вы бросаете в прорезь сюда деньги, но вы должны непременно ударить по чуть-чуть увеличенной нижней губе. Вот вы ударяете, и 1,5 минуты Михаил Сергеевич делает так.
В каком году?
В 90-м году.
То есть какая прозорливость.
Да ну что вы.
Но, Евгений Яковлевич, я вам хочу сказать,
Вольф Мещенк.
Да, я вам хочу сказать, что мы в то время, когда мы по телевизору отсюда смотрели спонтанные речи Горбачева,
да.
и ведь очень многим из нас нужно было их синхронно переводить
да.
Да, на английский язык,
да.
что оказалось невозможно.
Нет.
Мы называли все эти речи бормотухой. Вот как он начинал говорить это, мы говорили, ну, бормотуха.
Ну, это особый талант. Между прочим,
так
талант.
Что японцы,
вы понимаете,
тоже, они...
говорить да. 1,5 часа, и для того, чтобы никто ничего не понял,
да.
это великий талант.
Да.
И кончать речь консенсус. Вот тут уже для меня. Вот для меня это был юмор, это очень интересно.
Я расскажу.
И 6 раз во время, извините, да. 1,5, я вам говорю документ, я ничего не, я к нему лояльно отношусь. Но возьмите любую речь, вы в старой библиотеке, вы в течение 1,5-часовой речи найдете 7 раз, и это главное.
Да-да.
7 раз! Значит, вы в результате никак понять не можете, что же главное. И в конце, консенсус, это уже как Марк Твен или... как, я не знаю, Шолом Алейхом. Это ужасно смешно. 8 ошибок положить. Главное положить, углубить. Начать. Ну, как начать и в конце. Консенсус. Это очень смешно.
Но мы знаем, какого рода птицы повторяют одно и то же слово, им полюбившееся. Есть случай, такой мне рассказывала киноактриса. Она в Индии снималась в телевизионной серии. И по окончанию серии их пригласили к местному радже на вечеринку в саду.
Да.
Индийский вечер, тепло. Вернее, день это был. Они там пьют вино. И по всему саду расселись попугайчики, волнистые, цветные, и они щебечут.
Обаяшки.
Такая райская обстановка. И вдруг сверху спустился коршун, и одного попугайчика схватил.
Ай!
И, пролетая коршун над собравшейся толпой, тащил этого попугайчика в сжатых когтях. И все замерли, и в наступившей тишине было слышно, как попугайчик сказал с индийским акцентом: «Goodness gracious me!»
У него, о господи!
Именно так называется следующая песня.
Oh, doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, 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 booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart.
What kind of man is he to create this allergy? It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, 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 booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me.
Киноактер Питер Селлерс и Софи Лорен и песня «Goodness Gracious Me». В нашей беседе мы сейчас делаем перерыв, потому что коллеги рвутся в бой, им нужно доложить их постоянные рубрики, которые они ведут из недели в неделю. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели. Да,
рвусь в бой, совершенно верно, и хочу задать вам вопрос. Но не гостю. Станет ясно, почему. Сева, у вас есть калитка перед входом в дом. Вот в какую сторону она открывается? Вовнутрь или наружу?
Калитка открывается вовнутрь.
Вовнутрь. Леонид Владимирович, у вас есть
У меня калитка? Калитка есть, открывается вовнутрь.
Вот сегодня утром я тоже проверил, наша калитка тоже открывается вовнутрь.
А вы хотите Евгений спросить Ильич, у меня?
Да. У вас
у меня
есть
нет
калитка?
Калитки.
Так вот, я что хочу сказать, что этот ничего не значащий факт, в какую сторону открывается калитка, он может коренным образом изменить судьбу, испортить жизнь или, наоборот, спасти ее. И я надеюсь, что наш гость сумеет воплотить мой рассказ «Простые факты» в юмористическую историю. Супружеская пара Мартин и Алекс Сквейнс с удивлением обнаружили, что к ним перестала приходить почта. При этом газеты, которые они выписывали, приходили, а почта не приходит. Спустя месяц они написали в почтовое управление запрос. Однако ответа не получили. Тогда они решили начать расследование. В почтовом управлении им показали письмо, ответ на их жалобу. В этом письме говорилось, что местный почтальон прекратил доставку писем, потому что он не может проникнуть к их почтовому ящику. Калитка закрыта на замок. Тогда супруги сказали: «Позвольте, наша калитка все время открыта, и у нас нет замка». В письме также говорилось, что почтальон пытался открывать калитку каждый день в течение целого месяца. Почту, которую он не мог доставить, он добросовестно возвращал. Почтовое отделение решило уничтожать письма без обратного адреса, а письма с обратным адресом возвращать адресатам. И тут супругов осенило. Ведь 2 месяца тому назад они сменили калитку. Они жили в своем доме 2 года, но решили поставить новую калитку, чтобы их полуторалетняя дочь Абигейл не выбежала случайно на дорогу. Однако калитку можно было установить только таким образом, чтобы она открывалась не вовнутрь, а наружу. Но как же газеты, спросите вы? Ведь газеты-то доставлялись? Да, газеты доставлялись, потому что их доставлял местный мальчик, зарабатывавший себе карманные деньги. Он сообразил, что если калитка не открывается вовнутрь, то она должна открываться наружу. А вот второй сюжет, который я вам сейчас представлю, может быть плодом больного воображения, но я хочу вас заверить, что все факты абсолютно достоверны. Михаилу Хербенко, 43 года, он не иначе как иммигрант из бывшего Советского Союза или Украины, он живет в Бруклине, в районе Нью-Йорка. Несколько месяцев тому назад он, что называется, сорвался, потерял над собой контроль и начал много есть. За 10 недель он набрал больше 60 килограммов. Он перестал выходить на улицу, потому что ему уже нечего было одеть, ничего не влезало. Весь день он лежал на диване и ел. Надо сказать, что на хлеб ему зарабатывали жена и 19-летний сын. Так вот, на этой неделе ему стало плохо, и жена вызвала скорую помощь. Когда приехали санитары, чтобы отвезти его в больницу, оказалось, что Михаил Хербенко не может пройти ни в дверь, ни в окна. Тогда срочно вызвали бульдозер, который пробил проем в стене, чтобы вызволить Михаила. После этого санитары были вынуждены пригнать подъемник, который поднял его вместе с диваном и посадил на грузовик. Сегодня он лежит в больнице Святого Луки Сент-Лукс Рузвельт Хоспитал.
Прекрасно.
Да.
Обе истории.
В случае с дверью, это у нас была оркестровая шутка такая. Обычно на вокзале сидишь на гастролях, знаете, с поезда на поезд. Если дверь, которую нужно тянуть, подходит человек к двери, весь оркестр дружно кричал: «Толкай сильнее!» И человек начинал толкать, не попадать. Конечно, всем было очень весело. Да.
Я могу по поводу двери тоже рассказать.
Да.
Если можно.
Да.
Вот история, вы ее знаете. Насчет «откройте двери» в гостиницу.
Да. Да, да,
можно
да.
Я расскажу?
Расскажите.
Значит, я 5 раз был в Израиле по командировкам. И последний раз мне 40 минут на радио, вот так вот, вопросы-ответы. И когда все это кончилось, вопросы были очень сложные, так сказать, политику я избегал, как всегда. Я говорю: «Девочка, как вас зовут?» Она говорит: «Наташа», с легким таким еврейским акцентом. Я говорю: «А как узнать резонанс?» Я говорю: «Когда я на сцене, я вижу улыбки, там аплодисменты». Она говорит: «Сейчас я позвоню своей маме, и она все мои передачи слушает, и сейчас вам все она скажет». Все. Она позвонила, что-то на иврите сказала, говорит: «Вот вам трубка, и дальше я вот даю вам слово, мне незачем перед вами выдрющиваться, дословно, и ничего не изменяет». Текст был такой: «Вестник». Я говорю: «Да. Вы помните, как 37 лет тому назад в Ялте, в гостинице «Орианда», вы рвались ко мне в состоянии крупного бон-кураж и стучали в мою дверь? Вы перепутали дверь с народным артистом Женей Матвеевым, вы кончили какую-то картину и праздновали. А я вам сказал: убирайтесь вон отсюда, пьяные рожи, вы не даете мне отдохнуть. А вы сказали: ты уже и женщин успел пригласить». И я говорю: «Мадам, я говорю, на обетованной земле есть Бог. Он через 37 лет посылает мне возможность перед вами извиниться». Она говорит: «Нет, я не это хотела вам сказать». Я говорю: «Что? Я очень жалею, что я не открыла вам дверь».
Ну уж раз вы упомянули такую юбилейную дату, 37 лет, мы передаем слово Леониду Владимировичу, который напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели. Даем возможность ему открыть дверь в историю.
22 мая 1856 года, 140 лет назад, богатый купец Павел Михайлович Третьяков основал в своем доме в Лаврушинском переулке Москвы частную галерею русской живописи. В 1892 году Третьяков передал свою галерею в дар Москве. Это сегодня крупнейший в мире музей русского искусства. 19 мая 1881 года, 115 лет назад, в греческом городе Салоники родился Мустафа Кемаль Паша. В 1902 году он окончил военную академию в Стамбуле. В 1919 был избран председателем Национального конгресса, а 3 года спустя стал первым президентом Турции. В 1924 году Мустафа Кемаль упразднил в Турции халифат и приступил к коренным реформам в стране, от ее политической системы до письменности и школ. В 1933 году Национальная ассамблея присвоила ему имя Кемаль Ататюрк, что означает «отец турок». Кемаль Ататюрк скончался в 1938 году. 22 мая 1881 года, 115 лет назад, в один и тот же день родились будущие супруги, художники Михаил Федорович Ларионов и Наталья Сергеевна Гончарова. Ларионов положил начало новому течению в модернистском искусстве, которое он назвал «лучизм», А Гончарова была блистательной театральной художницей, хотя писала и станковую живопись. В 1915 году супруги переселились в Париж. В России их много лет не выставляли, только теперь их работы, как, к сожалению, происходило со многими художниками в истории, стали модными и очень дорогими. Гончарова умерла в 62-м году, а Ларионов в 64-м. 20 мая 1891 года, 105 лет назад, родился писатель Лев Вениаминович Никулин. В молодости он дружил с Маяковским. Известен экспромт Маяковского, сказанный, когда Никулин пришел к нему в гости. «С писателем Никулиным не выпить каникулином». В 1924 году вышел сборник «Чтец-декламатор», в котором есть забавнейшие пародии Никулина. Он взял за основу знаменитый стишок «У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил», и предположил, что бы написали на этот сюжет Мандельштам, Маяковский, пролетарский поэт, которых тогда было очень много, и Игорь Северянин. В версии Маяковского есть такие слова: «Короче, короче, строка. Нужна шляпа из фетра. Пишет одна рука в день больше километра. В Бахмуте, в Бомбее или в Ясах, где было, забыл. Собака сожрала мясо, и поп ее убил». Пролетарский поэт громыхает: «Заводом в небе солнц толпа, железо молот бил. Была собака у попа, и поп ее любил. Гудок гудка гудку гудок, железный лязг зубил. Поставил мясо в холодок, пес слопал, поп убил». По контрасту с этим очень смешно читать поэму о собаке якобы Игоря Северянина. Поэзу, как написано: «У попа у грызера был породистый пинчер. У попа у грызера был щенок Кикапу. Ах, судите законом, ну хотя бы линча, но щенок был милее экстазеру попу». И так далее. В зрелые годы Никулин написал исторический роман «России верные сыны» и несколько томов воспоминаний. Про него сочинили эпиграмму: «Он вспоминает каждый год, и все, что вспомнит, издает. И это все читать должны России верные сыны». Увы, он был также известным литературным стукачом, по наветам которого писателей арестовывали и расстреливали. И об этом сочинили целых две эпиграммы. Одна такая: «Никулин Лев, стукач-надомник, недавно выпустил двухтомник». Вторая очень страшная: «Каин, где Авель? Ой. Никулин, где Бабель?»
Ой.
18 мая 1896 года, 100 лет назад, на Ходынском поле в Москве, там, где был впоследствии центральный аэродром, возле нынешнего метро «Аэропорт», состоялось народное гуляние во знаменование коронации Николая II. Я упоминал о ней на прошлой неделе. Гуляние обернулось тяжелой трагедией. В многотысячной толпе возникла давка, люди падали, их затаптывали. Погибло около 4000 человек. Это было дурным предзнаменованием для нового государя-императора. Как известно, предзнаменование оказалось вещим в самом ужасном смысле слова. 21 мая 1921 года, 75 лет назад, родился Андрей Дмитриевич Сахаров. Мне не нужно рассказывать вам об этом величайшем человеке. Приведу только начало его последней, увы, речи, произнесенной 14 декабря 1989 года. «Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая перестройку на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться, интенсивно разрушаться. Все планы перевода на интенсивную рыночную экономику окажутся несбыточными, и разочарование в стране уже нарастает. И это разочарование делает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране». Заметьте, это сказано в 89-м году при Горбачеве, задолго до путча и других потрясений. И последняя годовщина. 23 мая 1951 года, 45 лет назад, в уральском городе Златоусте родился экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов. Поздравим его с днем рождения и пожелаем успеха в матче против Гаты Камского. Этот матч должен начаться в июне в городе Элисте.
Это что, Леонид Владимирович, это уже финал? Или?
Это финал по линии ФИДЕ. Сейчас есть.
А потом должны встретиться победители с Каспаровым.
Ну, как будто бы да.
Ну а иначе как? Иначе,
потому, да. Потому что Каспаров...
Потом и... ликвидируется это профессиональное общество и будет опять ФИДЕ.
Ну это никто не знает. Что будет в шахматах, никто не может
сказать. Ну Элимджинов раз выбрали, он такой мужик, он добьется.
Да, ну уж это мы сейчас обсуждать не будем по недостатку времени, но к нему тоже относятся по-разному.
Да, конечно.
Леонид Владимирович, вы же шахматы понимаете, потому что ни одного шахматного чемпионата не проходит, чтобы вы ни репортажи не присылали с них.
Если бы я еще играть умел как следует.
Давайте на прощание поговорим о титулах, уж раз мы заговорили о мировых чемпионах. Потому что перед нами сидит человек, обладающий редким, ну, если не совсем уникальным, то титулом которых становится все меньше и меньше. Ведь вы народный артист Союза Советских Социалистических Республик.
Да.
А союза нет,
да.
А звание...
Как это ни странно звучит.
Да, но я должен сказать по этому поводу. Можешь сказать по этому поводу звание? Я отдыхал, когда я получил звание, это был 89-й, по-моему, год. Горбачев подписал мне звание. Я отдыхал в Друскененкай. Даже помню адрес Нераву, 19, там хозяйка Ивинскина ее звали. Ее, да, какая-то. Она прочла в газете «Известия» указ, что мне присваивается такое звание. И за завтрак она сказала: «Женя, неужели вы такой нахал, что будете получать это звание?» Я говорю: «А почему нахал?» «Женя, я педагог. Союз — это фикция. Советских — это фикция. Социалистических никто не знает, что это такое, социалистических. И вы такой нахал, что будете получать звание?» Я пришел в ужас, но я оказался нахалом.
Но на дачу уже туда больше ездить не было невозможно.
Да нет, ну почему? Наоборот, я в нее влюбился.
Вы знаете, народных артистов Союза никогда много не было. Их всегда было очень мало.
Да и сейчас осталось.
Но и вот в Малом театре бывало все эти великие старухи, значит, ну, Яблочкина...
В Малом театре осталось раз-два и общался.
Яблочкина, Турчининова, потом Гоголева Елена Николаевна, несколько царев, естественно.
Ну, Михаил Иванович.
Да-да-да. А вот, скажем, мой любимый артист Малого театра, профессор Хиггинс Зубов.
О, прекрасно.
Замечательный актер.
Константин Шоу, я играл у него обер-камердинера Наполеона, я ему поливал руки.
Замечательный актер, а он не был народным
артистом.
Был. После, уже потом,
был,
после
был,
моего
был,
отъезда
был
стал.
Был народный СССР.
Ну, я очень рад, я очень
главный
рад.
Режиссер Малого
театра. Очень, да, ну, был Ленин.
Михаил Франц, вот он не был.
Ленин.
Он был народным артистом РСФСР. Это Ленин Михаил Франц, который поместил в газету, не обманскую газету, заметку. Прошу не путать мою фамилию с фамилией политического интригана Владимира Ленина.
Да.
Ну, ладно, это общеизвестный факт.
Да. Да. И самое, нет, самое интересное, что он остался жив.
А как? Вот я вам расскажу другие вещи. Ну, к нему относились как к дураку. На самом деле был умнейший человек. Его в Челябинске я был эвакуирован вместе с Малым театром в начале войны. Потом я ушел в армию и окончал после войны. Он на политзанятия же сгоняли, буквально сгоняли всех стариков. Михаил Франч Ленин. Его фамилия, кстати, знаете, как его, нет? Игнатюк.
Ага.
Михаил Франч Ленин. А Лена, у него была жена Лена. Ленин Миша. Ага. Миша Ленин. Ленки Миша, Ленин Миша и так далее. Его спросили на политзанятии, какую должность занимает Иосиф Сергеевич Сталин. Я вам документ рассказываю. Он долго думал, сказал, председатель профдвижения и многих других катаклизмов, он сказал. Его поставили зачет. Он такой был, Михаил Франчич Ленин.
Да-да.
Ведь прелесть актерского образования в том, что когда у человека разработан голос с посылом, можно говорить практически все, что угодно.
Но играть плохо. Можно не шепотом говорить и играть гениально. Кстати, все гениальные артисты никогда не кричали.
Ну, конечно, нет.
Не, но техника посыла.
Ну, все равно. Нет, это другая. Это романтические герои. Вот Остужев, он должен был говорить вот так. А был такой гениальный артист, например, Саша Никольский, Александр Иванович, забытый совершенно. Он ведь он вот так вот говорил, и он не мог громче. И зал рыдал.
Да-да, ну а Василий Александрович Орлов в «Амхате».
Что?
Ведь у него же хриплый был,
да,
низкий,
да,
голос.
А в Александринке это двойная фамилия, тоже комик был.
Горин
Горяйнов.
Горин Горяйнов.
Куда ты?
Но зато Но зато там был классический трагик Юрий Михайлович.
Ну как в зрителях-то сидеть, а?
Да.
Сидим как в театре, да?
Да. Ну, упаси вас Бог вернуться. О,
Михаил
Иванович Тарёв
и тоже так. Дерьмо играло вон из Москвы. Сюда я больше. А уже перед смертью он совсем по-другому. Вы знаете, он подарил такие ударения. Например, ну что вы, обалдеть. Во-первых, он перестал уже почти так говорить. Вот, он, например, делал такие урады. И на обломках самовластья делал паузу и говорил, напишут наши имена?
Так, вот как.
Что вы, милый мой? Или он впервые, например, как у Есенина стихи. И зачем выходишь на дорогу ветхом, как там, ветхом?
Старомодным ветхом.
Старомодным ветхом. Все читают. И зачем выходишь на дорогу в старомодном ветхом, да? И вдруг царь уже спал, шел на человека в зале Чайковского, овация была. Он читал Есенина нормально, доходил до этого места и вдруг делал так. И зачем выходишь на дорогу? От отчаяния, что мать... Слушайте, это было так неожиданно. Ой, какой... Я, кстати говоря, автор тоже двух новых ударений в Гоголе, если хотите.
Да.
22 года я играл Городничего.
Ну-ка.
Все говорят так. И вольтерианцы напрасно против этого говорят.
Угу.
Все. Я видел 20 городничих. И вольтерианцы напрасно против этого говорят. Я делаю другое ударение. Уже об этом даже была статья. И вольтерианцы напрасно против этого говорят.
Ага. Ну да.
Другой смысл.
Ну да.
Другой смысл.
Или к доктору Гибнеру все играют. В этом случае может помочь своими медикаментами Христиан Иванович.
Да.
В этом случае может помочь, когда пахнет чесноком. Меня уронила мамкой. Чесноком ударение. В этом случае может помочь своими на ударение. В этом случае может помочь Христиан Иван своим медикаментом.
Ну да, у него же все, кто выздоровеет,
да, ну какой он врач?
Доктор говорит резать.
Доктор говорит резать. Кто помрет? Нет, у Христиана Ивановича-то.
Да. Но ведь вы знаете, все эти системы различных ударений, это была...
Ну, Горбачев продемонстрировал небывалое. Нет, с ним соревноваться невозможно.
Это был язык, при котором одни говорили, а другие улавливали намек. Я просто надеюсь, что времена, при котором нужно намекать, а другие читать между строк, никогда не вернутся. Я надеюсь, что ваш титул народного артиста СССР будет... При всей моей любви к вам уважение будет титулом последним.
Вы знаете, я тоже за это с удовольствием с вами чокнусь. И вы думаете, что я тщеславный человек? Но дело в том, что я порядочный человек. Я не имею права просто заменить свое звание.
Совершенно.
Но народным артистом вы останетесь.
Но дело не в почему. Я народный артист СССР. Мне присвоили в определенных условиях. Все, я не могу менять.
На этой мысли, дорогие друзья, мы с вами простимся. До встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Поблагодарим Евгения Яковлевича Вестника за замечательные рассказы.
Я вас благодарю за то, что вы меня пригласили. Я получил такое удовольствие, да еще вина такого попил.
Счастливо.
Которого я не пью.